Мне только один комментарий. Всего лишь один. Если сборка, то зверь сиди. Все.
Класс, 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 класс. Который с Сидюка грузится еще.
Да-да-да. Только такая винда имеет право стоять на вашем компьютере.
Мне говорят, ты знаешь, говорят, а мы даже рады. И я говорю, а вы-то почему? Он говорит, потому что появилась еще одна нация, которая во всем виновата.
С кого там отбивную делают?
С кого-то отбивную уже делают. Саша, скажи слово.
Доброе утро. 38-й CSL на связи. Сегодня снова будем говорить про ИБшечку. В последнее время только про нее и говорим. Чем бы еще заняться? Значит, сегодня день электросвязи. Это, конечно, не так же круто, как 7 мая, но все равно, тем не менее, давайте поздравим всех причастных.
Ура! Да. Да здравствуют связисты!
Да, элита российского IT. Ладно.
Кузница кадров.
Да-да-да, мы, кстати, это выяснили в каком-то эпизоде, да? 8 марта там было что-то. Женщина в IT, вот это все. Значит, из гостей сегодня Алексей Ахмеев. Правильно фамилию произнес?
Да, спасибо, все правильно. Ахмеев Алексей. Руководитель или глава ИБ, группа компаний «Свой», бывшая IDF Евразия. Всем привет.
Да, привет. Взял слова на шутку, хотел сказать «свой», «чужой», зачеркнуто, но ладно. Значит, из ведущих сегодня Денис Батранков, Ева Кузнецова, Антон Клочков и Александр Антипов.
Привет, привет.
Рассказывайте, как прошла неделя, и будем приступать.
Ну что, потеплело в Москве. Конечно, не так, как у Александра, там, где он есть бесконечно. Вчера можно было даже загорать, по ощущениям. Что еще нового? Как всегда, у нас все запрещают. Каждый раз какие-то там... На 9 мая не было связи, но недолго. Попробовали, потом отпустило. Больше у меня нет новостей.
И вообще, как это, зумеры говорят, 6-7, да? Как, кстати, работы прошли ночные? Все ли сварили у тебя?
Да, варят оптику, как всегда, не уложились в сроки. Должны были в 6 утра сварить. Отложили до 14. Буду вот сейчас после 2 наблюдать, что получилось из сварок.
Я, кстати, зашел... Всем привет. Да, это Денис Батранков. Я зашел на сайт Calend.ru. Я очень люблю смотреть даты. Посмотрел, что сегодня еще, собственно, день борьбы с артериальным давлением, гипертонией. И еще как будто день баклушников. Я уж даже забыл это слово.
Вот, баклуши бить?
Да, да, да.
Ну, старенькое слово, да. Саша, ты где? Да.
А у меня, как и везде, плюс 32 воздух, плюс 32 вода в море, плюс 32 вода в бассейн. Ничего не меняет.
Главное, чтобы не у тебя 32 градуса было.
Ну, какая стабильность зато.
Ну и наш любимый гость, расскажите про себя, прям вообще свой-чужой, очень-очень хочется пошутить, что за компания, я не знаю.
Все просто, значит, до этого это была группа компаний IDF Евразия, и не так давно, по-моему, сколько, ну, наверное, может быть, в этом году даже уже, с начала этого года, она стала, превратилась из IDF Евразия в группу компаний «Свой». Ну как, нужно же это... двигаться вперед, развиваться, становиться узнаваемее, прикольнее и становиться своими для нас, для пользователей. Слушайте, у нас в группе несколько компаний основных. Там, это, банк – это прям вот самое главное. Свой банк, банк свой. Очень прикольно, кстати, на всяких конференциях, когда пишут на бейджиках, да, там типа Ахмеев Алексей и ниже «Свой банк». Первый вопрос, да, у тебя банк? Я к этому прям очень хочу стремиться. Удобно, ну прям реально классно, мне вот эта штука прям зашла.
А какой вы цвет взяли? А то там все цвета заняты почти.
Да, он такой прикольный, вот фиолетовенький, наверное.
Ты знаешь, мне кажется, что тебе лучше ходить на эти самые встречи знакомств. Там как бы написать свой банк, оно такое, мне кажется, хорошо помогает.
Вообще просто. Это реально все работает. Потому что мне приятно наблюдать эмоции в глазах и на лицах людей, которым я бэджик там показываю, там такое чтение, потом такие глаза, такие «Ого!». Ну, это прикольно разбавляет на самом деле.
Да, вот это самая лучшая новость с утра. Встретить человека, у которого свой банк. Ну, отлично. Хорошо, что ты зашел к нам.
Конечно. А можно еще прям пару секунд? Прям вот буквально пару секунд. Я прям не могу этим не поделиться. Вчера прям я стала отцом.
О, поздравляю.
Мы тебя поздравляем.
Не ходи на встречи знакомств тогда.
Поздравляем, теперь у тебя будет свой ребенок.
Спасибо, во, супер.
Свой ребенок, да.
Свой банк, свой ребенок. Это можно продолжать, будет класс.
Пока не начали... А, говори, Сарда.
Это первый ребенок, и уже еще до этого были.
Это первый.
О, с первенцем. Это вообще незабываемые чувства. Как, да, мне кажется, как с женской стороны, так и с мужской.
Конечно, конечно, безусловно.
Максимальная забота. Ну, у тебя есть месяц нормально поспать, а потом, сорян.
А потом, да. Будет.
Потом мне кажется, будет неделя осталось.
Ну, кому как повезет.
Ну, хорошо, хоть это лето и тепло. И можно посидеть за городом, там гораздо лучше.
Я помню, мы ездили в какой-то пансионат в январе. И ребенка надо было водить, ну, кушать. Соответственно, мы его одевали-раздевали по, соответственно, 6 раз в день. Да, то есть надо выйти на улицу одеть, там его раздеть в столовой, потом обратно. И мне не понравилось отдыхать зимой с ребенком.
Рожайте летом. Наш символ, да?
Девиз.
Да. Так что да, тебе правда, да, удобно.
Побежали по новостям?
Погнали.
К нам мы... На этой неделе пристали GitHub. Первым пристал Антон Горелкин. Сказал, что пора бы выводить весь свой код оттуда. И нечего там в резюме кидать ссылки на GitHub. Надо что-то православное. Как вы думаете, насколько это серьезно? Напоминаю, что есть Gitverse, как минимум. И еще много аналогов, похожих на GitHub.
А можно я начну тогда?
Давай, конечно.
Ой, красота. Спасибо. Вообще... Вот эта вот штука с уходом от всего неправославного к православному, она же длится у нас уже давно. И в целом, ну, вот этот вот тренд, будем его называть так, на импортозамещение, тоже вот этими правильными словами будем говорить, он никуда не денется. Мы все равно от этого отойдем. Вот что прикольно, опять-таки на конфе, на которой был в пятницу в Питере, краем уха услышал интересную тему. Значит, продолжаются вот эти истории с выставлением штрафов с нашей стороны, с России, в сторону зарубежных сервисов. И вот мне кажется, просто зарубежные сервисы, которые в принципе не особо при делах и не знаю даже, что они там, может быть, что-то нарушают с точки зрения законодательства, они просто говорят, а зачем нам вообще вот эта вся проблема нужна? Вот для чего нам работать вот здесь, вот с пользователями, которые сидят в России, если нас за это будут еще штрафовать? Ну и просто будут, ну, как это, кикать, наверное, пользователей из РФ со своих серваков. Вот мне кажется, что с их стороны это звучит вот именно так. Мы не хотим проблем, поэтому сорян. Что думаете?
Ну, на самом деле, действительно, вот это немножко напрягает, что сначала нас, да, ну, как будто бы не хотят, да, а потом мы еще сами запрещаем, а потом мы еще как-то усугубляем, и это как-то уже какой-то по спирали пошло. Согласен.
Ну, сюр какой-то странный.
Я, кстати, тебе даже, знаешь, ну, вот когда я работал в Palo Alto Networks, и вот это началось, вот эта вот история, да, что там российских вообще... Россию, ну, везде как бы там удаляют, там, с Олимпиады, еще где-то. Мне говорят, ты знаешь, говорят, а мы даже рады. И я говорю, а вы-то почему? Он говорит, потому что появилась еще одна нация, которая во всем виновата.
С кого там отбивную делают?
С кого-то отбивную уже делают. Саша, скажи слово.
Если что, я сижу в отдельной комнате, тут нет отбивных.
Ну, у кого-то ее точно делают. Или из кого-то.
Слышал, да, где-то вот в наушничках.
Это мы потому что про импортозамещение заговорили.
А, так это может в дверь стучат уже?
Да, товарищ майор, здравствуйте.
Товарищ майор, сегодня у нас праздник. Давайте завтра.
Саш, ты живой?
Да, я живой, да. У меня почему-то TeamSpeak постоянно зависает, когда я меняю, например, устройство.
Ты что про GitHub думаешь? Ты вынес все свои коды в локальные хранилища?
Слушай, ну а что думать? То есть как бы все наблюдают недоступность GitHub'а, да? Там какой-нибудь Горелкин считает, что это Microsoft чудит. Ну, понятное дело, что, скорее всего, это СПУ чудит. У нас на GitHub'е постоянно там всякие там выкладывают запрещенные программы и скачивают оттуда. Кто-то там пытается с ними бороться. Борется плохо. Соответственно, а что? Роскомнадзор говорит, GitHub не блокирует. Мне кажется, это все встанет, если мы GitHub заблокируем. Это ведь не просто взять, перенести. Это ведь там всякие эти библиотеки и так далее, которые мы постоянно, все эти зависимости. У нас там было какое-то там небольшой сбой, так все перестало работать. Linux не обновляется, ничего не обновляется и так далее. То есть, мне кажется, заблокировать GitHub в наше время невозможно. Просто кто виноват в этом? Говорит, что это виноват Microsoft, мне кажется, что это Горелкин просто не очень понимает, как все это работает.
Можно РКН защитить? Все. Я хочу его защитить, а то мы постоянно его не защищаем, а я хочу защитить. Ведь он же не обманывает, он говорит правильно и честно. Они не блокируют, они всего лишь замедляют. Это была шутка такая.
Да. Ну, это не шутка, это на самом деле правда. То есть, как бы это не совсем блокировка. То есть, это либо ошибка настройки, поэтому потом 24% там, или там сколько, 14% недоступны, либо какие-то попытки замедления. Что я все-таки склоняюсь к тому, что это просто какие-то временные ошибки настройки, вот чего-то там переблокировали, а потом перенастроили в это все.
Ну, давайте просто людям расскажем, что GitHub, на самом деле, это не просто хранилище кода, да, ну, там, для кого-то, а это вообще глобальная инфраструктура, где можно увидеть, что появились новые уязвимости. Ну, то есть мы пользуемся каким-то компонентом. Окей, мы можем его скопировать в какое-то другое хранилище, аналог GitHub, но изначально-то он появляется в GitHub, то есть мы теперь будем медленнее узнавать, что появились уязвимости. У нас будут позже обновляться эти библиотеки, то есть скорость... Ну, не знаю, там разработки кода в стране упадет. И как бы это не то, что мы хотим тоже.
Ну, откровенно говоря, большим компаниям нужно свои хранилища хранить. Тем более у нас следующая новость про уязвимость. Про то, что любой желающий может похищать свои токены GitHub, SSH-ключи, крипто-кошельки. И эту уязвимость выложили в открытую, потом попытались... убрать быстро, но интернет помнит все. Вот как ваше, как безопасников, доверие коммунальным хранилищам кода, как для своего личного? Я только неважное там храню.
Наверное, вот мы в сторону локальных репозиториев, если мы сейчас об этом, потому что я, вот, наверное, в этой технической части могу чуть-чуть подкачать. Если говорим про локальные репозитории, то мы практически полностью живем в них. То есть у нас нету вот этой зависимости от внешки. Ребята у нас подняли свои серваки, все это хранится в отдельном вот этом вот контуре разработки, и перед тем, как туда что-то попадает, команда пентестеров проверяет на наличие каких-то уязвимостей тот код, ну и в принципе все те приблуды, которые хранятся в этом локальном гите. Наверное, как-то так.
По-моему, это файзинг называется все-таки.
Это база, то, что докачивается, еще проходит через непродовый контур, перепроверяется то, что извне докачивается. Сейчас такое время, что тянуть себе что-то с GitHub в компанию вообще не очень хорошая идея. Себе на свой личный компьютер еще возможно вот побаловаться, а в компанию никто напрямую так не тащит.
Для справки, в тех компаниях, я про себя скажу, в тех компаниях, где я работал, либо работаю, как правило, GitLab используется внутри.
Вот. GitLab OneLove. Да. Bitbucket еще есть.
Ну, да,
нас тоже заблочил. Побежали дальше?
Ага.
Давай.
Я просто думала, что будет комментарий
от уважаемых экспертов.
GitHub, но никого не прельщает GitHub почему-то. У нас две новости. Первая новость, как вымогатели раскрыли хакеры. Это называется, наверное, белый хакинг или серый, или, в общем, Саша, мне кажется, разбирается в цветах хакинга. То есть вымогатели, большую компанию раскрыла другая группировка, и я рада этому. Как не часто это бывает, когда они, наверное, или часто, когда друг против друга идут. Заказ, это не заказ, ваша версия.
Ева, мне кажется, часто такое бывает. Это же тоже вот все-таки большой преступный синдикат, который работает в цифровом мире. И там также есть, скорее всего, вот эти вот движухи, связанные с переделом, может быть, сфер влияния, внутренней борьбой какой-то. До 100% что-то не поделили, скорее всего, между собой. И одни других решили грохнуть.
Но это, кстати, проблема. Мне кажется, вообще у многих хакеров оказывается, что инфраструктура не очень защищена. Помните, вот это Hacking Team итальянскую тоже взломал какой-то хакер. Тоже они с ним поругались. И он просто хорошо так их там взломал. То есть он нашел бэкап, оттуда все вытащил, всю почту, всю переписку. А они разрабатывали почти для всего мира вообще вредоносный софт.
А, ну вот, и представляешь, да, вот один товарищ пришел и просто грохнул весь их теневой вот этот вот бизнес.
То да, там, по сути, грохнул.
Там прям, да, свои войны, скорее всего, идут. И я думаю, что их там тоже немало. Просто о чем-то мы можем даже не подозревать.
Слушай, я, кстати, могу добавить, что из примеров, ну, ты бывает, приходишь какие-то компании защищать, а у них прям внутри, ну, прям несколько видов вредоносного кода работает. Ну, как будто бы они это не видят. Знаешь, там, если, ну, не смотреть, да, что Wi-Fi есть, то его как бы нет, да, то же самое с вредоносами. Если у тебя нет инструментов. А я включаю, говорю, смотрите, вот у вас там такой-то, такой-то, такой-то. И там в форумах потом люди говорят, что мы там нашли такую-то хакерскую группировку, уже не знаю, в какой-нибудь крупной компании, и мы ее удалили и не дали. То есть они, по сути, начинают защищать компанию от взлома, ну, чтобы им пользоваться только в одиночку. Такая веселая история.
В этой истории еще знаете, что самое интересное? Что взлом вроде бы произошел через взлом оборудования Fortinet. То есть как бы хакеры свою инфраструктуру защищали с помощью оборудования Fortinet, которое, как мы знаем, уже много-много раз обсуждали. Очень-очень-очень дырявое в том плане, особенно когда выставляет веб-интерфейс наружу.
Фортик да, подвел, да. да?
Ну да, но это удивительно, да. То есть хакеры свою инфраструктуру защищают с помощью легальных ИБ инструментов.
Ну а чем, Саш? А чем им еще?
Не волшебством же и магией.
Ну, то есть, почему нет, да? Как бы есть деньги, зачем тратить свои силы на защиту себя? Проще пустить эти силы для того, чтобы получить больше прибыли, а потом ее просто перекинуть в средства защиты.
Но это, кстати, говорит о том, что у них нет нормальной команды SOC.
Рекомендуем там... хакерам SOC завести.
То есть хакерам нужно заводить своих безопасников, чтобы их не ломали. Хорошая Слушай, тема.
А прикольно, действительно.
Тут еще хочется сказать про этих The Gentlemen's. Это одна из таких крупнейших хакерских группировок. Она появилась в середине 2025 года как RAS проект. Да? И еще пару недель назад, 2 мая, еще одна ИБ-компания представила публичный способ расшифровки файлов, которые используют The Gentleman для шифрования. Причем был взломан в этот раз не сам алгоритм, что, в общем-то, сам алгоритм шифрования, его часто взламывали раньше, но сейчас хакерские группировки таких ошибок не допускают, что там вот их алгоритм шифрования можно взломать. В последнее время, там, чтобы найти там ключ для взлома чего-либо, но это крайне редко происходит. А именно взломали слабость именно реализации этого алгоритма. Там какие-то создавались временные криптографические ключи в памяти процесса, да, и представили там программку, которая спокойно расшифровывает файлы без оплаты. То есть они там взяли 35 различных файлов и без проблем их расшифровали. То есть это тоже такой удар по хакерской группировке, который до самого взлома произошел.
Ну и в итоге они исправили программу уже. Теперь они ее обновили, и теперь она уже без этого бага.
А вот тут, кстати, прикольно, я бы хотел добавить, интересно, а вот эту софтинку злоумышленники делали там с привлечением ИИ, например, да, для написания кода, или нет? Или, может быть, им срочно нужно было выпустить вот эту вот софтину, и они в угоду каким-то доп. Проверкам безопасности этого кода выкинули ее в продакшн, вот будем прям по-простому говорить. Тоже интересно,
ну, мне да? Кажется, да, мне кажется, без ИИ сейчас вообще ничего не пишется. То знаете, что еще самое интересное, да, что вот именно вот что можно сказать про The Gentleman, да? Ну, как это, RSS проект, да, то есть как бы они предоставляют инфраструктуру, а партнеры взламывают с помощью их инфраструктуры. Сейчас они уже... 90% выкупа отдают партнерам. Вот к чему. То есть такие цифры. Если раньше как бы там 50 на 50 еще несколько лет назад было, то сейчас вот как бы операторы 90% выкупа готовы отдавать партнерам, а 10% только себе брать. Мне это, мне кажется, тоже связано с тем, что процесс вымогательства стал намного сложнее. И вот именно партнеры таких систем, да, то есть как бы у них трудозатраты сильно выросли на это дело, поэтому приходится как бы до 90% выкупа отдавать на партнера.
Хорошие цифры, кстати, и это, мне кажется, говорит о том, что люди стали защищеннее, люди стали больше понимать, как бороться, как противостоять мошенникам, вымогателям.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, все равно платят. К сожалению, платят, да, платят реже, но не меньше, и все равно платят.
Согласен, согласен. Но вот прям это услышать было приятно, потому что, как это говорится, не зря работа делается, не зря вот эти все силы на повышение осведомленности там и так далее, вот тратятся.
Киберучение и так далее.
Ну и в продолжение у нас 6 тысяч симок и 21 симбокс в Петербурге накрыли скам-центр. Ура! Я думала, у нас они не базируются.
Слушай, базируются, их много, прям очень много. Единственное, знаешь, вот мне в этой новости, я ее почитал, и такое ощущение, что она слеплена как будто бы из двух, либо я что-то там не догоняю. Потому что первая часть начинается с того, что это оператор именно симбоксов, а второй кусок этой новости, что вот этот вот товарищ, он создавал аккаунты в соцсетях и продавал их злоумышленникам. Я просто не очень понимаю связь. То есть, причем тут симбоксы и аккаунты в соцсетях?
Потому что к телефону привязаны аккаунты сейчас почти во всех соцсетях. Ты без симбоксов не сделаешь вообще никак, не нарегаешь.
А, все, понял, вот. Вот
это. Я вообще думала, это скам-ферма там сидела, там бедные там какие-нибудь подростки работали, нет?
Ну, мне кажется...
Саша должен внести ясность.
Саша? Слушайте, ну, сейчас... На самом деле, то есть как бы эти вещи разделены. Вот многие операторы вот этих симбоксов, они даже не подозревают, что они вообще делают. То есть как бы, ну, помните, как мы про США рассказывали, да, что там нанимают американцев, да, которые ставят у себя какое-то оборудование дома, им за это платят деньги, они даже не знают, что это оборудование занимает. Примерно как бы сейчас вот такое тоже разделение происходит, что как бы вы увидите там объявление там пенсионеру, да поставьте, пусть он у вас там это какой-то там железячка стоит, работает, мы вам будем деньги платить. К сожалению, даже сейчас так происходит. Но тут вроде бы поймали организатором, все правильно говоришь, то есть как бы симбоксы, в том числе для регистрации аккаунтом там, всяких Максах, где ты не зарегистрируешься без сим-карты и так далее. А почему такое количество? Ну, это тоже нужно понимать, что как бы чем больше, тем реже всякие антифрод-системы работают, условно, да, там, с одного номера, если там делаешь там 5 звонков в день, это не выглядит подозрительно для антифрод-системы. А если ты делаешь там с одного номера уже там по 100 звонков в день, с большой вероятностью тебя уже заблокируют. Поэтому как бы чем больше номеров, чем больше вот этих боксов, там каждый бокс там на сотни обычно, до тысячи, ну сколько, 21 бокс, это 6000 сим-карт, это сколько получается? Вот 300 номеров на каждый сим-бокс становится. Ну вообще, конечно, все это вычисляется. Сейчас это вычисляется на ура, как бы, я даже не знаю.
Как правоохранительные органы нашли, интересно?
Да, я
слишком
думаю,
много симок было на одну квадратный метр.
Обычный, да, слишком много симок на квадратный метр, мне кажется, обычной пеленгации, да, то есть как бы все это вычисляется. Сейчас вот как раз идет в сторону распределенных систем таких. Вот то, что мы особенно говорим в США, там такой степень мошенничества, так как там много-много домов, там просто вот объявление, ну, 100 баксов мы вам в месяц платим, поставьте нашу железку. И многие американцы ну, что, лишние 100 баксов, почему бы и нет. Они соглашаются там, даже не нашу железку, наш роутер. Они ставят роутер, а внутри этого роутера там что-то работает, типа того там, да. И, оказывается, это и на север корейских хакеров, еще на кого-то работает, еще. Там. Вот на этой неделе была новость, да, очень прикольная, то есть как бы, что ФБР... Они взяли и перезагрузили там сотни тысяч роутеров, сбросили до заводских настроек. США, вот, причем по решению суда, то есть как бы то есть, это не просто так, вот люди приходят, а у нас роутер сброшен полностью, вот, например, до такой степени, что как бы обновление прошивок, как мы обсуждали, не помогает, да, то есть как бы приходится сбрасывать до заводских настроек, вот суд принял, что ФБР имеет право так сделать, и они сразу там одной командой там сотни тысяч роутеров сбросили до заводских настроек, а дальше пусть пользователи сами разбираются, почему у них интернет пропал и так далее.
Дайте добавлю. Смотрите, не буду говорить имен, фамилии и так далее. В общем, год где-то примерно 2012-2013 мне предлагали поучаствовать в одном интересном проекте, в одной интересной компании. Как это выглядело под капотом? Маршрутизатор TP-Link, флешечка, OpenVRT, симбоксы, антенки. Ну, мы как бы тут мобильную связь обеспечиваем, и мы ставим в многоквартирных домах, но, по сути, я тогда уже понимал, что это все запрещенка, чем они занимаются, я, естественно, отказался, поэтому это всего лишь 13-й год, это было и в 2000-м, это было всегда, поэтому, кто нас слушает, не удивляйтесь, это было всегда. Технологии немножечко меняются, но суть остается той же.
Ну, по сути, это постоянная борьба будет, то есть симбоксы будут постоянно появляться, то есть как бы сама технология понятна, все продается, то есть ты купил. Ну, борьба ведется, как я вижу, на всех уровнях, там и ФСБ, и МВД, и сами сотовые операторы. Ну, как бы это... Я пока, правда, не вижу какой-то такой, как сказать, единой организации, которая вот за всем этим следит, потому что новости от разных абсолютно организаций приходят. И это, ну, вот то, к чему мы все время приходим, что нет, когда единой точки управления, то очень сложно... Ну, понять, какой результат вообще, какой KPI. То есть нет симбокса в стране, допустим. У кого такой KPI? Наверное, ни у кого.
Хорошо, что это СПО есть, единая точка управления. Да. Лидеркайна, да? Хоть да. Что-то, да, полезное.
Угу. У меня была милота, мне домофон поменять позвонили. Мне так приятно было поговорить вообще. У него не работала смс-ка. Мне так жалко его стало. Я положила трубку.
Но из личных историй, мне недавно звонила девушка, тоже по поводу домофона, типа, я говорю, слушайте, но ведь это же старинная мошенническая уловка, вы, говорю, мошенник Мамонт. Она обиделась, она говорит, нет, Мамонт это тот, кто ведется. Я говорю, ну нет, в моем понимании, это вы уже Мамонт.
Я тоже сказала, говорю, это же обычное мошенничество. Он говорит, нет, я вам помогаю, вы не платите за лишние ключи, там мошенники. Мне так просто смешно стало.
Это инновационное мошенничество. Тогда позвольте тоже одну историю расскажу. Один большой банк, входящий в топ-3, не будем говорить какой, значит, я действительно в этот день приходил, снимал деньги из банкомата, я действительно совершал такие транзакции, я действительно все это делал, все то, что говорил на той стороне мошенник. Каким образом появилась у него информация в течение 3 часов, мне неведомо, поэтому оставим это на совести сотрудников, которые так или иначе сливают информацию. И это звучало настолько все правдоподобно, но на одном нашем любимом вопросе он, конечно, засыпался и не стал отвечать, чей этот кусок земли, и на этом все закончилось. Вот и все.
Слушай, это действительно работает до сих пор?
Это действительно работает до сих пор, если ты про землю, да?
Да,
я
да,
про
да.
То, что все настолько натурально, но на деталях посыпался. У меня никогда айфона не было. Ваша сессия висит в айфоне, вот тут смотрите. Но все остальное, время, место, банкомат, где я ходил, какие транзакции совершал, все реально совпадает.
Ну, не, вот с этим-то можно, да, не удивляться. Это действительно внутренний фрод, то он тоже никуда не денется. И чем больше, естественно, компания, в данном случае банк, тем больше его будет. Потому что, ну, как это, для всех понятно, что Shadow IT как было, так и есть. И, собственно, контролировать огромное число устройств сотрудников и так далее. Это максимально сложно.
И тебя реально эмоционально давят. То есть я прекрасно чувствую, знаю все эти приемы, но, говорю, вот... Чуть-чуть потерял бдительность, и ты разведен, все.
Конечно, конечно. Вот в этом, кстати, и лежит основа вот этой подготовки людей к тому, как противодействовать мошенникам. Самое простое, да? Типа вдох-выдох, остановитесь, подумайте, а вообще возможно это или нет? А почему мне позвонили, да? То есть задача мошенника как это, закинуть тебя в вот это в положение, когда у тебя нет времени и нет выбора. Типа давай здесь, сейчас, срочно. Вот, нужно здесь, да, тормозиться. Это прям вот нужно воспитывать в себе такую штуку.
Я еще слышала совет, если ты распознал мошенника, не надо издеваться. Ну, вот вы как считаете к этому? Многие любят издеваться, потом выкладывать это видео. На мой взгляд, это ненужное. Ты, конечно, тратишь их время, но, во-первых, насолить, зная твой номер и часть твоей персухи, можно даже и потом, если разозлиться.
Самое безобидное, обычный смс-бомбинг, у тебя телефон просто... Я это проходил, там, у одного моего хорошего друга и знакомого, назовем это так, было тоже. Ха-ха-ха, хи-хи. А человек с той стороны действовал не потому, что ему сказали, нужно заработать денег, а он действовал со стороны обиженки, так называемой, и решил вот потратить свое время чисто на то, чтобы самоутвердиться, отомстить, что его такого вот великого и ужасного мошенника обидели. Это реально существует, к сожалению.
Ну да. Я бы еще добавил, вот мне кажется, не стоит вообще продолжать, если ты понимаешь, что это уже мошенничество, не надо продолжать разговор, потому что в нашу эпоху ИИ, бигдата и так далее, ну, соберут с тебя больше твоего голоса, твой виртуальный двойник, которым потом смогут воспользоваться, против твоей семьи, например, там, против твоих друзей, будет наиболее правдоподобен. То есть не нужно отдавать им больше, еще больше информации о себе, которую они смогут использовать против тебя же.
Ну, хочется новых алгоритмов послушать. Но обычно не новые, конечно.
Ну, да. Сейчас модно, ну, как не сейчас, а всегда так было, а синт, пожалуйста, тут не надо никому звонить. Вся информация у тебя уже в кармане.
Так, и у нас шуточка 6-7. В общем, это предыстория. У подростков появилась шутка бессмысленная. И смешна она тем, что она бессмысленна. В любые фразы, когда им неловко, когда им хочется, они стали вставлять 6-7. Я пыталась найти смысл этой шутки, в ней нету. В нем нету, как и многое в нынешнем поколении, я буду как старичок. И наш Роскомнадзор просит, видимо, учителя, потому что, скорее всего, достают больше всего учителей и тех, кто общается с учениками, просят заблокировать 6-7 шутки. Это просто сюр какой-то, как будто вот в нашей стране больше нечего делать.
Угроза национальной безопасности. Что касается этой шутки, я подошел к ребенку и сказал: «Секс». Она такая смотрит на меня, как на дурачка. «Ты что, молодежный отец, что ли?» Я прям выпал такой от этой формулировки. Начал рассказывать, что вот есть, условно, дети, поколение такое-то, есть поколение такое-то, есть информация, которая проходит так или иначе из меня. И я смотрю на все, как на идиотов. То есть те, кто это произносит, и те, кто пытается это блокировать. И ты такой посередине смотришь, такой, что происходит-то вообще? Вам заняться больше нечем? Я потом это вырежу, а то потом кто-нибудь обидится, заблокирует нас, черты матери.
Да, я вчера вообще прониклась, что есть уже понятие «фудкортница». Аналог тарелочницы. Аналог тарелочницы. Это
новость.
Вот, это как
не,
мы...
Это не аналог тарелочницы.
Ну, не аналог. Да. И я, в общем, эта идея, вот как мы в подъездах стояли там, когда негде было провести время, и каждое поколение где-то находилось. Когда они сбегали с уроков, когда у них было свободное время, когда они не делали домашку. И сейчас это поколение фудкортников, фудкортниц, в основном девочки, которые целый день сидят в фудкорте, одну картошку купят и сидят в фудкорте, там пьют, матерятся, кого-то задирают, ну, короче, хулиганье.
У тебя же чайки. А мы на остановке автобусной сидели, я помню. Даже принесли ее во двор. Прикинь, даже во двор ее принесли, автобусную остановку принесли во двор. Прям, ну, это в Дерсу рядом было такой поселок. Автобусную остановку в центре двора поставили. Очень удобно.
Шикарно.
Списанную, то есть, с крышей там все такое.
И даже они уже влияют на экономику ТЦ. Потому что вся статистика ТЦ посещаемости частично накручивается фудкортниками, которые почти деньги не приносят в ТЦ, но занимают очень много административного ресурса. В общем, фудкортницы. Давайте их тоже запретим.
А чаек уже запретили? Я перед этим говорил, что вот приходишь в ресторан, заказываешь чайничек чая и сидишь там 3 часа. Чайки их называют.
Да, эти картошку в маке берут и сидят, десятером картошку одну едят.
Слушайте, но чай полезней, поэтому как бы...
А чай больше нагрузка, они еще канализацию грузят, понимаешь?
Давайте немножко еще про мем расскажу. Этот мем еще на Западе был год назад. Там такой есть рэпер Кирилла, по-моему, называется. Да, он спел песенку с названием «Дот-дот». И 6-7 она разошлась из-за того, что там рост у кого-то там 6 футов 7 дюймов. Да.
А, у какого-то потом, этого, баскетболиста.
Точно. Да, баскетболиста там, Бол, по-моему, да. Соответственно, да. И там мем усили всякие ролики с юными баскетболистами, да, которые там... И мальчик там громко кричал «Ау!» с X7 на игре. И этот мем разошелся по США. Там еще в 2025 году Dictionary.com выбрал это 6-7 словом 2025 года. Еще даже отдельно пояснил, что произносить надо именно с X7, а не 67. Это тоже очень важно, да. То есть, по сути, это такое, в общем-то, переводить на русский язык бесполезно. Я так думал, какой-то ближайший аналог, я бы сказал, ну, такое, типа ХЗ, вот что типа такого, да. То есть, как бы, да, смысл там, то есть, это такой мем-паразит там из ТикТока, там, и школьной культуры. Смысла в нем никакого нет, но вот как раз того, что смысла нету, это половина шутки. Почему учителя бесятся от этого, да, то есть как бы когда-то фраза звучит тупо, да, легко повторяется, да, и выводит взрослого из равновесия. Некий такой пароль, типа, свои все поняли, да, учителя этого бесятся. Но объявлять это угрозой национальной безопасности, то, что происходит, да, то есть как бы законодательно заблокировать вирусный тренд, я не очень понимаю, как это будет, да. То есть типа сказать, что X7 это экстремистский, те, кто произносит экстремистами, становятся, ну такое там, в принципе, да, сразу до половину школьников можно там в экстремисты записать. Ну...
Отменить число 67, убрать квартиры 67 из домов.
Давайте заменим на 69, тогда уж сразу, чего ж тут бегать-то? Типа два раза не вставать. И вообще, старые пердуны не выкупают, остальные должны все страдать, простите. Все-таки вырвалось.
Мы просто не понимаем.
Возможно.
Так, скачал с официального сайта, получил вирус. У нас опять атака на поставку продукта. Разработчики JDownloader советуют переустановить ОС, так как их взломали и подложили в обновление червей. Кто даунлоудерами пользуется в 26-м году?
Я пользуюсь DownloadMaster. Не спрашиваю, зачем, но я пользуюсь. Так надо.
У меня давно нет. Ну, хотя надо сейчас уже выкачивать интернет потихоньку.
Именно. В 2000-х годах, конечно, бы я все пользовались, мне кажется. Просто была самая популярная вещь, которая там позволяла...
GoZilla, я помню. Да. Да, у меня была.
Да. Якобы это супер популярный менеджер-заказчик, от которого я никогда не слушал. Ну, классическая атака. Подменились ссылки на скачивание на программы Windows или Linux. Люди, которые шли на официальный ресурс 6-7 мая, своими руками сами скачали и установили вредоносное ПО. Но как бы вот насколько плохая ситуация, что сами разработчики и дают совет там, просто перестановить операционку с нуля. Наверное, все настолько плохо, что другого способа нету. То есть, как бы, я советую к этому прислушаться, если вдруг кто-то найдется такой, кто нас слушает, кто установил этот G-Downloader, да, лучше переустановить операционку с нуля. Разработчики знают явно что-то больше, чем мы.
Да, 100%. А так-то, в принципе, действительно, штука не новая, что всегда ломали и будут ломать. Ну, не досмотрели ребята за сайтиком. Ну, бывает. Научились, наверное, теперь будут на это дело больше внимания уделять там со стороны безопасности, может быть.
Возможно, вот. Наняли безопасников. Ура!
Вот, опять-таки, видите, как это... Это как вот по классике, да, кто-то еще не делает бэкап, а кто-то уже делает. Вот здесь так же, да.
А кто-то делает и проверяет.
Да, во-во-во, да, третий, согласен, да.
А кто-то DRP-планы пишет и проверяет. Дальше можно пойти.
Это вообще прям уже космический.
RPO, RTO и так далее, и тому подобное.
Да, про DRP, а NIFT и проверку.
Так, Google удалила фразу «не отправляем данные на сервера» из Chrome в контексте ИИ. И всем стало страшно, особенно Reddit.
Я вот эту штуку тоже читал. Там вообще очень интересное обоснование, по-моему, со стороны Гугла. Потому что что-то вроде... Эта фраза очень двояко трактуется. Ну, честно, я что-то не очень понимаю. А как можно двояко трактовать фразу «мы не отправляем данные на сервера»? То есть, по-моему, тут все однозначно, мне кажется.
Слушайте, мне кажется, вот что происходит, всяких вот этих Google и всех остальных задолбали бесконечные штрафы приватности, что в Европе, что в США, в том числе и в России. То есть, как бы, если в России-то можно и не платить, да, как показывает практика, то в Европе, в США приходится платить, а штрафы там многомиллиардные и так далее. То есть, как бы, по сути, Google пошел по пути. Зачем мы будем давать глупые обещания, да, потом за которые в американском суде придется платить миллиардные штрафы. То есть, как бы... Еще до этого, да, вот к чему я веду. Причем еще до этого была новость на прошлой неделе, да, что Google без спроса заливает на компьютеры пользователей локальную и модель Gemini Nano, которая 4 гигабайта весит. То есть, как бы, что это обнаружили, да, которое место на SSD жрет ресурсы. По сути, как бы, да, вроде бы она локально выступает, а вроде бы, да.
А кусочки летят все равно куда-то наружу.
Ну, вот мне такое ощущение, что Google сам не знает, что у них там на сервер передается этой яичкой. Так мы лучше перестрахуемся, чем потом будем с этим разбираться. Вот примерно вот как идет. Вроде бы не передаем, а вдруг что-то передаем. Вот примерно то, что происходит, да.
Ага, слушай, тогда согласен. Все, вот здесь вопросов тогда нет. Действительно, нафиг нам лишний раз подвергаться каким-то юридическим вот этим вот тяжбам.
Но это про яичку, которая в браузере? Или про, да, про какой-то on-prem инстанс вообще?
Нет, они встроили Google Nano в браузер сейчас, в Google Chrome, да, который еще 4 гигабайта весит, в фоне все, кто Chrome'ом пользовался, скачал эту яичку, да, и эта яичка, но она по сути интегрирована в браузер. Поэтому где яичечка, где не яичечка, там сейчас уже разобрать невозможно. То есть я думаю, что при обычном серфинге она также как-то каким-то образом задействует и какую-то информацию также собирает и обрабатывает. То есть никто не понимает, там, как все это сейчас работает. Вроде бы она работает локально, но по факту вы должны понимать, все должны понимать, что границы приватности в современном мире, они давно размылись. Но вот как бы, если вы хотите вот задуматься о приватности, то вы должны полностью все кардинально менять. То есть, как бы, это приватные операционки, в том числе там на телефоны, да, их так не так много, в основном это на Google Android можно поставить приватные операционки, приватные браузеры вы должны использовать и так далее, то есть, как бы, приватные Linux, потому что винды приватные в принципе не бывает. Там, конечно, выпускают сейчас какие-то там всякие сборки винды без телеметрии, но ставить вот все эти сборки очень стрёмные, знаю, там даже на GitHub там есть специальные программки, типа запускаешь, у тебя все лишнее, блин, с винды удаляется. Но потом вот этой виндой пользоваться становится невозможно. То есть часть функций она вырубает, без которых винда нормально отказывается работать. Вот тоже такая двоякая. У Apple есть там режим специальный, который защищает там суперприватный режим, но при этом телефон превращается в бессмысленную хрень вот эту. Apple, ну сделали не этот режим, ну да, защищает, ну да, там супер приватный, но этим телефоном, то есть как бы 99% функций телефона у тебя вырезается, там звонить может, еще парочку вещей может делать и все. И кто этот режим включает? Вот найдите мне такого человека, кто реально пользуется этим режимом, потому что не Apple покупает, чем другое покупает. Кнопочный телефон купи, и то будет больше пользы, чем локдаун мод этот, который в Apple существует, как бы. Приватность — миф, запомните. Конфиденциальность, особенно в Chrome, это миф, да, как бы. Хотите конфиденциальности, идите как бы вот от обратного. Пытайтесь хотя бы, я не знаю, поставьте приватный браузер. Уже что-то защитит. Ну, естественно, это не Яндекс и не Chrome должен быть. Приватный там. Какие-то есть приватные браузеры, хотя тоже к ним очень много вопросов к этим приватным браузерам. Хотите больше приватности, ставьте приватную операционку и так далее. То есть, как бы, в любом случае, если вы что-то, вот какую-то часть приватности поставили, а на все остальное забили, ну, считайте, что у вас ее нет. И все. Либо вы с этим смиритесь, либо просто вот должны настолько заморочиться, и непонятно зачем заморачиваться. Вот и все.
У меня только один комментарий. Всего лишь один. Если сборка, то зверь сиди. Все.
Класс, класс, класс. Который с Сидюка грузится еще.
Да-да-да. Только такая винда имеет право стоять на вашем компьютере.
Да-да-да. Вообще, мне кажется, что по приватности... Да, извини, Денис, прям секунду. Мне кажется, приватность кончается в тот момент, когда ты подключаешься к Wi-Fi или втыкаешь вот шнурочек от G45 в комп. Все. Приватности больше нет.
Ну, а вы помните, что этот зверь CD потом уже продавали с вредоносами прям? То есть тоже много появилось сборок отдельных. Это было капец, конечно.
Поэтому не вздумайте ставить, это была шутка. У меня роль такая — разбавлять юмором.
Я тоже хотела дополнить, что приватность — это очень неудобно. Это настолько надо садомазо быть, чтобы вот все это понаставить и работать. И то, что сказал Саша, нет периметра. Периметр размазался, нету где-то сбоку, когда тебя атакуют. Есть, когда тебя атакуют со всех точек. С браузера, отовсюду. Я поставила Макс в отдельное пространство андроида. И теперь туда могу передать инфу только смс-ками, из-за того, что все запретило приватно. Приватность, приватность. И это очень неудобно. То есть, во-первых, надо вспоминать, что в то пространство надо переходить. Я не знаю, как мужики там любовниц держат в других пространствах. Это очень неудобно. Во-вторых, не передать... Ну, смс-кой можно передать. По сути, я все запретила, осталось только телефон. Я смс-кой передавала себе ссылки туда. Из-за того, что не дала ни в контакты, ни к диску, никуда доступ этому пространству. В общем, приватность очень неудобна.
А у тебя какой марки телефон?
Xiaomi.
Ну, то у Samsung есть там Клео, по-моему, называется, свое пространство. Там, конечно, более удобно реализовано. Вообще, под любой Android телефона можно сделать, но тоже очень-очень криво это все это реализуется. Мне кажется, единственная нормальная реализация у Samsung есть.
Да вот можно все второго, открыть. Можно же, чтобы стало удобно все открыть. Но тогда какой смысл в этом пространстве? Ну, как бы, идея.
Не, ну она это, по сути, отдельная виртуальная машина, да, внутренней работы. Там копии всех приложений делают отдельные авторизации и так далее. У них отдельное дисковое пространство совершенно с общим никак не взаимодействует. Там, в принципе, схема вполне рабочая.
Я, кстати, изучал недавно эту тему. В каждом, по сути, смартфоне есть вот это TEE, Trusted Execution Environment. И там на миллиардах устройствах это уже установлено. И там есть топовые компании, которые этот код пишут. То есть Face ID, там Google там Pay, вот это все. Это сейчас вот защищено. И мне понравилось, что сейчас даже стали выпускать такие маленькие компьютеры. Ну вот Plagos, например, есть. Где этот TEE встроен. То есть вот просто подцепляешь, не знаю, там, к смартфону через Type-C, и он у тебя делает нужные тебе вычисления. Там мир пошел в эту сторону, очень интересно. Часто будет появляться там в интернете вещей, я уверен, и так далее. Сейчас много. У меня статья в блоге сейчас есть про это, я только недавно написал.
Кидай к нам в IT-радио. Cisco предупредила об атаках на SD-WAN контроллеры, мы это обсуждали, и там CVE оценка 10 из 10, то есть взлом SD-WAN контроллера через веб без логина, пароля. Ну и новость в том, что не в том, что это есть вообще Cisco со своим Cisco Talos начало очень активно свою безопасность проверять, себя же проверять, и находит очень много уязвимостей, что немножко страшно в плане того, что когда ты не осведомлен, бывает легче. И новость в том, что ее начал реальные группировки уже использовать. И они опять всех своих кастомеров просят, чтобы они закрыли эту уязвимость. Сейчас группировка UAT 86.16 активно начала эксплуатировать эту дыру. Как мы уже обсуждали, сетевой вендор не умеет в браузеры. Ну, он не умеет писать свои странички защищенно, условно.
Да, да. Давай немножко скажу. Хотелось... Не все знают, что такое SD-WAN. Это так называемый Software Defined WAD Area Networks, да? Это способ, который строит корпоративную сеть между филиалами, по сути, да? не через тупую связку канала, а через программное управление трафиком, грубо говоря. Да? То есть, по сути, уязвимые компании, в которых есть несколько филиалов, которые используют оборудование Cisco. Я не знаю, есть ли в России, ну, тут тоже есть, наверное, российские аналоги всего этого. Да?
Еще но как Cisco, есть, конечно,
да. Да, да, Cisco это, конечно, самый популярный. Вот что меня смущает, когда говорят оценка 10 из 10, это намного, вот, это говорит о том, что любой, абсолютно любой неавторизованный пользователь в установке по умолчанию может получить полный права над системой. То есть, как бы это тоже нужно понимать, что это вот конфигурация максимально распространенная. Не надо ничего, то есть, как бы искусственно она не вызывается. То есть, по сути, считается нормой, что опять же, что все эти веб-интерфейсы торчат наружу. Не просто так, что кто-то там случайно открыл. То есть это норма. Не просто конфигурации даже по умолчанию, а именно сам наиболее используемая конфигурация, что все это торчит наружу и взламывает. Да, и можно взломать. Второй, конечно, вопрос у меня, как всегда, у Cisco вроде бы все обновления всегда были платными, то есть как бы, то есть это не просто взять обновиться, это еще нужно еще что-то купить, чтобы обновиться, да? Переубедите меня, что это не так.
Контракт купить, все такое, лицензия.
Да, да, да.
Кстати, пока, извини, перебью, чтобы слушатели понимали, реально, 10 из 10 — это вам не 9,86, это 10 из 10. Это очень большая разница.
Увидел, сломал, да.
Ну, откровенно говоря, немного компаний используют ее. Во-первых, там отдельные прошивки у железа, нестандартные. Во-вторых, ну, не все до такого уровня зрелости доходят, чтобы SD-WAN использовать. В-третьих, конечно, из минусов, раз управляется все с SD-WAN, то ты уже даже не зайдешь и не починишь все, что тебе наломали через клей. Ну, достаточно сложно будет, потому что основной источник управления именно то, что ломают хакеры. То, откуда оно перезаписывает конфиг наверх заново, все, что ты там не направил, если ты не отключил от управления.
Да, я тут неправильно сказал, это не дыра не в веб-интерфейсе, это в сервисе, который сидит там на порту 1, 2, 3, 4, 6. И, соответственно, то есть этот порт всегда открыт. Вот примерно как это работает. Ну, Cisco, как всегда, я посмотрел. То есть патчи они для своих свежих версий выпустили, ну, прям заявили. Старые ветки, SD-WAN, обновления мы даже делать не будем. Если у вас какая-то там старая инфраструктура, которая сама по себе хорошо работала, никого не трогает, да, пожалуйста, купите новое железо и лицензии, либо страдайте, что вас будут взламывать.
Ну, прикройте порт фаерволом. Ну, обходные решения всегда есть. Не так прям паниковать, что вырвать на себе волосы, шеф, все пропало, тоже не надо.
Ну, кстати, да, компенсационные меры всегда существуют, да, Ява.
Хакеры Game Radon сменили пластинку. Теперь они пакуют вирусы в старые ARG файлы, и, видимо, современные песочницы не могут это все проверить, и все проходит. Правильно я поняла?
ARG, это же вот этот вот древний архиватор, который что-то под DOS-ом, по-моему, работает.
Нет, да? Там, ну, вообще в новости я читаю, что RAR все-таки. Почему ARG?
Архивы ARG. Ну, то есть это старый формат от WinRAR.
Смотри, вот еще раз открою. В заголовке в новости ARG, а внутри WinRAR, и вложение содержало RAR архив.
Возможно, они подменяли расширение, чтобы песочницы не триггерились.
Ну, не, скорее просто RAR, вообще редкий формат, поддерживаемый песочницами. У меня даже была история, когда в Пало-Альто песочница очень долго RAR не поддерживала, я прям, мы бесились, потому что в России RAR, ну, частый формат, да. Mm-hmm. А нам говорили, не, мы поддерживаем ZIP. Я говорю, вообще, ну, то есть сложно было продавать продукт, да, который не поддерживает файлы там, твоих защищаемых компаний. Вот. А, я дочитал, там в новости в конце, что с RAR они перешли на ARG, но они их, да, переименовывали, да, там ниже написано.
Саша, рассуди нас.
Ну, какая-то маскировка происходила, то есть они как бы, они действительно переключились на ARG архивы, да, но маскируют их под RAR и ZIP расширение, то есть, по сути, из того, что, как мы понимаем, просто файл с .rar на самом деле просто там ARG архив. Насколько я понимаю, вот все современные вот эти архиваторы, они же могут и другие типы архивов разархивировать. То есть как бы, ну, с, да, расширением RAR. Да, это не значит, что внутри RAR какой-то там. Если там какие-то старые методы архивации, они спокойно их понимают и разархивируют. Например, то, что произошло. А песочницы так не работают. Да, они же все-таки не... они именно работают с конкретным типом архивов.
Ну, тут смотрите, какая история. Ну, например, все знают вот эту схему, да, обхода защиты. То есть ты берешь картинку JPEG-а, в нее просто в конец добавляешь архив RAR и переименовываешь ее в JPEG. Соответственно, у тебя... Ну, часть средств защиты видит это, правда, как картинку JPEG, а на самом деле WinRAR видит ее как архив RAR. И для, ну, в какой-то момент для многих это стало откровением.
То есть вы хотите меня взломать, потому что две трети участников после эфиров мне кидают записи в RAR-е. Ага, такие хитрецы.
Или картинки JPEG, да.
Ты опасайся Arch, главное. Пока RAR еще ничего.
А, слушайте, ну я как, видимо, понял, да, то есть это простой пример. Есть почта, она защищается там каким-нибудь антивирусом, который по этим, по расширениям блокирует отправку всяких там, может быть, архивов. И они просто кидают Arch, который потом нормально пролетает через систему защиты почты, и его там открывают уже внутри через RAR обычно.
Ну вообще незнакомые форматы, мне кажется, тоже блочить должно. Согласен. Ну это как настроишь на входе, конечно.
Просто не всегда, вот опять-таки к Arch, да, не всегда есть даже такой пунктик. Многие просто даже не помнят о нем, возможно.
Да, кстати, забытый архиватор.
У нас сегодня этот, встреча ностальгии. Ага. Ваш домашний роутер TP-Link, не люблю этот бренд, внезапно сбросил настройки в Америке, если вы еще в Америке живете. Узнайте причину массовой гипероперации ФБР. ФБР, в общем, дистанционно сбросила все, ну, часть, группу роутеров TP-Link, думая, что они там ботнет и работают на Россию или на какие-то другие страны. Мне больше всего в этой новости нравится, если бы они там воспользовались услугами операторов сбросить. Окей. Но у них неужели есть прям у самих возможность сбросить роутер пользователей?
Бэкдоры, наверное, как обычно.
Не, я почитал эту новость, они написали некий кастомный скрипт, который через те же уязвимости или бэкдоры, он зашел за зараженные девайсы, все, там очистил DNS таблицы, вернул легитимные адреса провайдеров и заблокировал хакерам доступа. Вот как все это не сделали. Это не просто так. То есть... Но только я не понимаю, это саму проблему никак не решает. Если у вас стоит устаревший роутер, в котором нет прошивок, да, который уязвим, да, условно. Ну, сбросили вы его. Его же опять взломают. То есть, как бы, они уже там делали такое... Они уже делали. То есть, они выпустили закон, что, как бы, старые устаревшие роуты использовать запрещено. Но этот закон не распространяется на конечных пользователей, да. Если у тебя дома стоит там старый устаревший роутер, ну, как ты запретишь пользователю им пользоваться, да? Вот, грубо говоря, вот так. То есть, да, они могут там в компаниях запретить, там, в государственных учреждениях. Да, это можно запретить, как бы. Но они все равно стоят и стоят. Когда у человека что-то работает, ему что-то менять вот как не хочется. А по факту, да, а с TP-Link наоборот, они, видите, с TP-Link вместо того, чтобы договориться с ними, они наоборот его полностью решили в США запретить, как компанию, даже типа якобы работать на китайских спецслужбах.
Подскажу им, да, можно я пока мысль? Этот, просто надо скинуть настройки. Вот, да. Надо поломать, не надо было чинить, это, настройки возвращать. Половину бы уже отсеялось, просто бы пошло, вспоминая, что у него роутеру 10 лет, пошли бы, купили бы новый и настроили бы новый.
Да я думаю, никто бы не пошел, всем бы было плевать. Я хочу добавить, помните, на заре Digital Resistance в 2018 году параллельно еще ломанули микротик, достаточно была такая уязвимость, не нужно было никаких логин в пароль, ты заходишь, делаешь, что хочешь. И появился защитник микротика в белом, таком этом самом, с белым мечом, сверкающим, который заходил, то есть скрипт заходил на микроты и говорил: обновись, тебя сломают. Помните, да, вот это я
до сих пор угораю на этом. Да. Я тоже вспомнила как раз эту ситуацию, и там он прям в комментариях: защити меня, настрой это, настрой то, в общем, прям подсказки пользователям писал.
Было прям красиво, шикарно, смешно.
Да, вот эта тема крутая была.
То, что вы говорите, поменять настройки, это на самом деле хорошее решение, но я так подозреваю, что так как ФБР это сделал только после решения суда, а суд он тоже такой-то, он разрешил делать ровно то, что посчитал нужным. Скорее всего, они просто выполнили тупо решение суда, да, и им не дали просто чего там сделать больше. Ну, вот и все.
Надо было тогда прошиться и защитить.
Да, тогда же ФБР...
Так прошивок нету.
Была история, когда они зашли во все сервера Exchange, ну, потому что их никто не слушал, да, про уязвимость. Пропатчили эти сервера Exchange и вышли. Тоже была история с ФБР.
Да, это не первый случай, но там хотя бы не смогли пропатчить. Я помню эту историю с Exchange, а они пропатчили. А тут как бы патча-то же нет, его невозможно пропатчить. А все, что они могли сделать, там, сбросить до настроек, вот и все каких-то.
А я вот не соглашусь, что они... так сказать, не могут. Все они могут. Нужно посмотреть лист совместимости. Есть DDVRT, OpenVRT, пожалуйста, обновляйте. Тем более TP-Link.
Ну, кстати, давайте в раздел советов перейдем. Ну, то есть, я бы, наверное, сказал, что все-таки TP-Link, вот я посмотрел сейчас, они самые дешевые сейчас роутеры в продаже. Ну, одни из. И просто, наверное, не просто так. Надо брать OpenVRT совместимые модели. Ну, наверное, там какой-нибудь Asus лучше, чем будет. Чем TP-Link. Лучше покупить подороже, но, по крайней мере, ты не будешь потом искать эти патчи, читать новости, слушать эти радио.
Алексей, а что ты нам скажешь?
Конкретно про эту штучку или в принципе?
И про эту, в принципе, а то тебе не даем сказать, разбушевались тут.
Давай про эту. Слушай, мне тут сейчас в обсуждении такой страх напал. Главное, чтобы нас не слушали кто-нибудь там из законодателей наших. Потому что там было сейчас про запретить старые роутеры. Не надо, чтобы так сделали на законодательном уровне. Но вообще в целом, на самом деле, это же действительно боль. Вот человек вообще, который не понимает, не втыкает в IT, вот он купил себе этот роутер, он у него стоит и работает. И он будет работать у него вообще сколько угодно, он даже лазить в него не будет. Не знаю, что здесь лучше было бы, опять-таки, с точки зрения приватности, если разрешить автоматическое обновление этому роутеру. Это приватно или нет? То есть будут ли производители этих роутеров иметь к ним доступ какой-то, к внутрянке?
И где гарантия, что вредонос не прилетит
от того же производителя? Конечно, а вдруг их тоже сломают и через эти официальные каналы обновлений что-нибудь закинут на роутер? Ну, вполне нормальный сценарий тоже. То есть очень такая интересная история, и тут, мне кажется, опять-таки, к гигиене, кибербезопасности, типа... Люди, следите за тем, чтобы у вас обновлялся роутер. Заходите на него иногда, тыкайте кнопочки. Производителям, да, делайте более доступный интерфейс для SOHO-роутеров, чтобы прям любого уровня пользователя мог его там, не знаю, настроить, обновить и так далее.
Ну, вот как чтобы домохозяйка.
Три кнопки, зеленая, желтая, красная.
Да. Да, две кнопочки. Вообще идеально.
А мне еще интересно, у них в Америке люди сами настраивают роутеры или операторы под управление берут роутеры, которые предоставляют
услуги? По-моему, второе.
Мне тоже кажется так. И последняя у нас новость. Смена пароля по пьяни стоила мужчине 400 тысяч, почти стоила мужчине 400 тысяч в биткоинах. В общем, он по пьяни сменил пароль и никак не мог вспомнить. 11 лет пробовал подбирать пароль, пока ему яишечка не помогла найти на старом компьютере .dat-файл с резервной копией, и он легально смог откатиться, видимо, я не знаю, через второй фактор, наверное, и попасть в свой кошелек, где у него было 5 битков.
А это вообще реально? То есть, я ее тоже почитал, ну, не знаю, как-то странно. То есть, действительно, вот с помощью вот этого .dat-файлика можно было попасть в кошелек, в котором они лежали, эти битки.
Мне тоже сомнение в это... Сама история, конечно, будет. Но то, что Ишечка подсказала совсем другой алгоритм действия, то есть не ломать пароль, не пробовать пьяный пароль свой вспомнить, а пошарилась по диску и нашла бэкап кошелька.
Обходной путь, да. То, о чем он не подумал сделать. Вот тут суть такая может быть, потому что, ну, может быть, красивая история, которая показывает, как можно использовать ИИ.
Нет, смотрите, как бы... А пароль – это локальный пароль, да? То есть, по сути, это у вас лежит кошелек, ну, файл, да, которому есть пароль, которому есть мнемоническая фраза, грубо говоря. Он просто нашел бэкап этого кошелька, в какой-то временных файлах хранился. Ну, представь, что там система там 11 лет назад была не такая защищенная, как сейчас, а, возможно, в каком-то временном файле лежал бэкап кошелька со старым паролем, но почему бы и нет? В любом случае, даже если у вас есть пароль, и бэкап кошелька, этого недостаточно получить доступ к кошелька. Еще должна быть вот эта мнемоническая фраза сложная, да, которая обычно там пишется, которую больше никто не знает, вот грубо говоря. То есть как бы это некая такая двухфакторка. И в результате он получил доступ, восстановил деньги. Но я представляю, как он 11 лет мучился. Как он жалел, что он напился в то время, да? Каждый раз видя, как его деньги увеличиваются. Сколько он попыток применить... Сколько попыток вот принял вот взлома этого пароля, там, я не знаю, там защищено, от перебора не защищено, он, наверное, всю свою жизнь, вот, я не знаю, потратил на это, насколько он счастливый, давайте просто мы все за него порадуемся.
Конечно. Не сдался, вот это просто стержень у человека.
И добавим, что по пьяни не меняйте пароли и не настраивайте BGP, вот.
Сколько... Это явно что-то личное было, да?
Про фаервол как бы само собой. Это даже не
ну, вот эта тема, да, когда ты настраиваешь роутер в Владивостоке и сам себя немножечко отрубаешь. И у тебя, ну, мало вариантов, как теперь добраться до роутера, если ты не поставил какой-нибудь ребут через полчаса для профилактики.
Это адреналиновая зависимость от веков, когда ты сидишь, настраиваешь, у тебя консоль повисла, и думаешь, вот блин.
Да, в микроте, кстати, вот эта прикольная штука, как он, сейф мод называется.
Да-да-да. То,
что спасает прям.
Но это, ну, кстати, сейчас уже у многих есть, да.
То есть все, кто начинали, они сами себя отключали, себе самому связь. Это всегда прекрасно.
Ну, зато потом в сценарии работы у тебя, если это Linux, это какой-то сценарий, который тебя откатывает, IP tables, там, не знаю, все что угодно, без перезагрузки. В общем, там есть масса вариантов. Ну, первые шаги, когда ты такой молодой, дерзкий, да, ща погоди, я настрою. А потом лицо наливается кровью, и ты все понимаешь. Приходится потом объяснять какой-нибудь секретарше по WhatsApp тогда еще, да, куда нажимать, картинки, ой... Это целая история. И если секретарша еще есть, а бывает нет никого, и какой-нибудь условный охранник, который еще более, так сказать, занимается своими профессиональными обязанностями, это целое испытание. И умение общаться с людьми любых подготовок, если можно так обозвать, любой подготовки.
Да, это искусство объяснить совсем человеку вне темы, что ему нажать. У меня, например, нервов не хватает обычно.
Ну, кстати, да, это такая большая тема, потому что иногда приходится там маме объяснять, как что-то кому-то по телефону. Это из области, я даже не знаю, это психологии в первую очередь.
Мошенников нужно брать мастер-класс по объяснению.
Скилл техподдержки, на самом деле. Кто проходил достаточно долго техподдержку на самых низов, обычно умеет любому объяснить.
Я ничего не трогал, и у меня теперь ничего не работает.
Что-то нажало, все сломалось, да.
На этом у нас сегодня все. Был веселый выпуск. Поговорили обо всем. Слишком страшных новостей, на мой взгляд, не было, именно ИП-шных.
Поэтому... Ну, подумаешь, если диван ломают сейчас везде, ну не страшно.
Ну, замедляю GitHub, да подумаешь, черт с ним. Переживем. Что,
зато поностальгировали даже, приятно же.
О, кстати, да. Ну, по сути, да, у меня ИБ начиналось со времен, когда вирусы на дискетках распространяли. Сетей тогда не было. IPX, SPX только зарождался у Netfall. Ой, господи, у Novel.
Какое светлое было время, а?
Да-да-да. XL ставишь 47 дискеток, из них 35-я сбоит, ты идешь и заново переписывать. Чекай.
На этом все. Антон, что там, логи наши?
Логи? Ну что, вот я допил кофе, на эфир хватило. Сок, надеюсь, вы тоже допили. Логи у нас запаковываются, отдаются на хранение, на обработку. Дальше уже в зависимости от ваших политик информационной безопасности. А мы с вами встретимся через неделю. Какое там будет у нас число? 24 мая. Еще раз всех с праздником электросвязи. Хороших выходных. До свидания.
Пока-пока.
Счастливо.
Всем пока.
Пока.